сожалею. Я не знаю, кто здесь в зале, поэтому давайте я для начала задам парочку вопросов, поднимите руки, если вы знаете, что это такое. Окей? Переключение контекста. Спасибо. Прерывание. Смотрите, это интересно. Годовой оборот. Спасибо. Отлично. Ну, в принципе, на самом деле, там, больно не хватает. Почему последнее слово? Потому что я хочу потратить 5 ваших минут на довольно странные вещи. Вы, наверное, не проникли, если слушать, но я скажу, потому что, ну, наверное, это немножко важно. Есть смешная, как бы, вот операционная система, о которой я сейчас буду рассказывать, я про нее с разными людьми общаюсь в течение последних лет 10. Я довольно давно никаких людей не придумал. Сейчас они начинают реализовываться, а рассказываю я их, ну и как-то так вот общаюсь с людьми, которым это интересно, довольно давно, в разных режимах. И, естественно, когда начинают говорить, что вот есть такая идея, возникает вопрос, а нифига. И ответ на него, ну, как-то вроде ваш. И отсюда проистекает вот первый сейчас разговор, который с которой все начнется. Идиотская сентенция. Миром правят деньги. Окей. Как ни странно, вот мы привыкли смотреть на программу, на код с точки зрения того, как это, насколько интересно, удобно, насколько разумные или неразумные концепции реализуют в системе программирования, в системе операционной. Да? А в то же время существует, как ни странно, еще смешной взгляд на все эти вещи. То есть операционные системы, языки программирования. И вообще весь инструментальный софтвер – это средства производства. Это такие станки, пользуясь которыми люди по имени программиста создают софтвер. Создание софтвера – это некоторый бизнес. На нем зарабатываются деньги, за счет которых это платят зарплату программистам, и за счет которых все это существует и развивается. Понятно, что никто бы этим не занимался, если бы он денег не приносил. Да? Отсюда довольно смешной вывод. Я вообще, опять же, общаюсь с людьми, задал вопрос, чем одна операционная система лучше другой, чем один язык программирования лучше другой. В чем вообще смысл создания более эффективного? Вот смысл-то, вы будете смеяться, в том, чтобы сделать инструмент, который является с точки зрения софтверного бизнеса более доходным. Если вернуться к истории языков программирования и операционных систем, то то, о чем сейчас говорили, я пару примеров сейчас приведу. Я думаю, что, судя по вашему возрасту, вам они будут немножко в ноге, потому что из совсем другого мира, из прошлого столетия. Первые компьютеры, ну, в курсе, да, они были большие, но были так не помню, примерно, побольше даже. Ими нельзя было пользоваться одному человеку, поэтому работа с ним проистекала примерно так. Сидел программист, в уголочке не может писал программу, потом набивал по карточке, тащил в такой большой зал, и оператор брал карточку, запускал на компьютере. Компьютер всасывал, компилировал программу, потом что-то там считал и вылезал из печатки. Он ее забирал, и счастливо убивал, смотреть, где он напортачил свою программу, чтобы исправить, вернуться через 2-3 дня, везет, да? Все это был такой довольно сложный и тяжелый бизнес, в том плане, что машина время стоила дорого, и люди, которые, собственно, занимались этим всем делом, да, предоставляли машинное время, продавали его, они пытались оптимизировать процесс. То есть сделать так, чтобы на этой машине за рабочий день прошло больше программ. А вот примерно так появилась операционная система. Потому что операционная система, в то время был инструмент, который даже более оператор, автоматизированную систему задачи исполнения. Потом выяснилось еще одна смешная вещь. Выяснилось, что когда, ну тут уже люди, которые знают слово программирование, начнут ловить некоторые знакомые места. Когда задача подсчетная, в основном, да? Когда программа посчитала то, что она собиралась посчитать, там, полет ракеты баллистические, да? И печатала за результат, выяснилось, что во время печати, вот печатаю еще устройство медленное, да? Компьютер простаивает. То есть вот процессорное время, которое стоит 5 денег, оно тратится только на то, чтобы привести файл в принтер и оставить процессор, ожидая, пока файл будет напечатан. Вот так родились операционные системы, исключено из того, чтобы дорогое машинное время можно было отправить на задачи параллельно, пока напечатали, ну, собственно, настоящий результат. Дальше пошли некоторые следующие процессы. Да, появилась, например, такая штука, как драйвер. Как появился драйвер? Драйвер появился как программа, которая управляет принтером. Потому что если каждый программист писал Визана, вот это было дорого, это требовало времени, требовало от него мозгов, там, умение делать какие-то странные вещи, разбираться в программировании, в процессорах, заморочки, ставив код, который занимается принтером, переписывать из программы в программу. А потом пришло к тому, что можно сделать наоборот, можно сделать некоторую программу, которая работает постоянно, да, а и в нее входит драйвер, а потом уже запускать в нее как бы, вот, клиентский сервер. Вот это примерно так все это начало создаваться. Потом появились многие разные машины, и под них появились самые разные операционные системы. Вообще говоря, первое время их было столько, сколько машин. Потом, когда у всех еще, наверное, среди не было, стал появляться Linux. Первая операционная система, которая была переносима, которая случилась как некоторые универсальные системы, улучшение разных проблем. И Unix, вот весь этот зоопарк, который работал на разных машинах, да, он победил Unix. При этом выяснилось некоторое замешанное штука. Дело в том, что ну вот сегодняшняя операционная система Unix штука очень эффективна. Быстродействующая, то, что состоящая на себя применение, все это знают. Unix времен, когда там, мне было 20 лет, да, это не самый старый, для этого вообще-то. Это была жутенькая тормозная и довольно бобленькая операционная система. И вот эта жутенькая тормозная система почему-то за каких-нибудь там лет 15-20 убивала всех своих конкурентов, которые были сделаны персонально под данный компьютер. Вот это противоречит тому, что я говорил до текущего момента. Потому что родные операционные системы были очень быстрыми и эффективными. Они позволяли прогонять задачи быстро и работали в среднем быстрее, чем Unix. И с точки зрения вот, эффективного использования компьютера, какой-нибудь там DEC-PDB, на котором стоял процесс 11M, под этим самым процессом работал вдвое быстрее, чем Unix. И при всем при этом Unix живет в ситуации, в процессе не существует. Да? Почему? Второй вопрос. Вот существует такой язык программирования YAML, про него сегодня много говорилось, сам все дело спонсировал, как звучало, да? В некоторый момент времени язык программирования YAML позволял писать программы, которые в лучшем случае были в два, наверное, медленнее, чем программы на C. Сейчас это как бы изменилось, сейчас они там примерно так, но в курсе, а вот на старте я бы очень сильно проигрывал C в представительстве. И при всем при этом YAML как язык C победил. Вынесла стройку практически в ноль, но сегодня она является языком программирования наиболее, наверное, широко применяемым в области такого профессионального программирования. Почему? Как может получиться так, что язык, который позволяет взять медленные программы, лучше, чем язык, который позволяет взять программы очень быстро? Идея есть?
Вот скорость написания в день.
Еще раз.
Зарплата
разработчика. Ну, почти так, да. За последнее время выяснилось, что стоимость написания софта – это очень-очень-очень-очень важная штука. Я вам проиллюстрирую, есть еще такой вот тоже довольно простой пример. Да? Я много разговариваю с людьми, которые интересуются этой темой. Часто звучит аргумент, что вот, ну как же, вот носи быстрее программу, это же здорово, давайте писать носи. Действительно, выигрыш Ява заключается в том, что они писать проще, быстрее, эффективнее, и в среднем время разработки получается в разы меньше. Там всего разных причин. Почему это ценно? Представим себе, что на полке в магазине, да, вот сейчас на сегодня можно зайти в магазин, там стоит проходит, скажем, антивирус. Вот продается такой. Ну, представим себе, что стоит два антивируса, один там написан на Си стоит $200, другой написан на Е стоит $100. И на Гусудору такая большая картинка, что он работает в два раза быстрее. Вот с моей точки зрения, не знаю, как спрашивают, а шансов у него нет. То есть в целом, вот потребитель, приходя покупая софт, за распространение платить сегодня не готов. И это давно. Так, всего масса причин. И в силу того, что компьютеры становятся все быстрее и эффективнее, и в силу того, что на самом деле, возможно, софт меняется чаще, даже наверняка так происходит. Короче говоря, вот на сегодня решительные разработки – это довольно важно. И вот уже переходя к тому, о чем я сейчас буду говорить дальше, уже рассматривая свою систему, это то, чтобы вы держали в голове именно в этот момент. Когда я говорю про инструменты разработки, я считаю, что решительные разработки – это момент ключевой, очень важный. Это та причина, по которой вообще говоря, софтвер развивается, та причина, по которой возникают новые инструменты. Как раз в области языки программирования, фреймворки и так далее. Дальше. Посмотрим на ситуацию с другой стороны. Сегодня есть, вот там, если мы проигнорируем с вами некоторые нишевые направления, некоторые специфические вещи, как Linux и так далее, да, ну, мы говорим 5%. Это Linux, как наиболее яркий процесс Linux, Linux 40% Linux, который, вообще говоря, ну, системы вообще не детские, давно развивающиеся, довольно хорошие, много них чего есть. Может быть, не надо никуда двигаться, может быть, все хорошо. Может быть, то, что у нас есть, это идеальная ситуация. Опять же, есть возражение?
Макос.
Вопрос?
Макос.
А, Макос, да, спасибо. Макос, да, спасибо за Макос. Имеет человеческий лицо, да? Но, к сожалению, рыночный рынок. Есть ли причина, по которой существенные операционные системы, с вашей точки зрения, должны быть чем-то заменены? Нет.
По факту есть принципы, которые больше безопасности, содействия тоже, которые не сделают. Ну, скажем,
монолитность. После дней не поменялось.
Просто если Apple всех победит, то вот правда изменится операционная система.
Можно еще вопрос? Вот. Кто из вас знает про технологию, вот в Windows есть такая технология, называется OLE. Так, человек 15, да? Скажите, пожалуйста, вы знаете, что на основе OLE, скажем, существует возможность вот взять Excel, сделать там табличку, да? Потом взять вордовый документ и к нему эту табличку вставить. И при этом табличка будет отрабатываться кодом Excel, а не кодом Word. Вот. Кто здесь может на базе технологии OLE сделать софт, который будет вот такую функциональность реализовывать? Два, три. Кто больше? Три человека. Вот один человек даже денег, так уверен, на руку готов. Сделал, да? Сколько времени потребовалось? Полгода. Понимаете, да? А если смотреть по Unix, то там такой технологии практически нет. Ну, если вот так вот, по-честному, так по-хорошему. То есть, вот из двух операционных систем, в одной она есть, но вот среди вас всех, то есть, как вам сказать, да? Два-три человека как-то вот, ну, как-то вот заявляют. Один человек твердо сделал такую штуку. Это я к чему говорю? Ну, мягко говоря, сложновато это делать. Не просто. Хотя, по идее, сам вся технология хороша. Востребована. Дальше возьмем. Вот термин IBC вам известен, правда, да? Interprocess Communications. Это довольно старая штука. Вот в операционках, начиная там, опять же, там, с года, наверное, с 85-го, я с ней знакома, в Linux существовал еще 6-й версии, черти тогда, в каком-то виде. Как устроены современные APC в среднем? Устроено они вот. Вот у нас есть два процесса, есть ядро. Теперь процесс А говорит ядру. Блин, чувак, передай вот этому процессу вот это вот. Ядро у него это забирает, каким-то образом информирует другой процесс. Дальше он обращается к ядру, чтобы забрать это дело, кладет это к себе. И вот люди, которые знают понятие контекст спичи, да, нормальная IPC-транзакция, то есть передача из процесса в процесс одного инта, занимает в самом идеальном случае 3 контекст спича, 4 контекст спича, все четное число, да? Так, по-плохому, может быть, 6, например. Ну, там, все того, что у меня некоторое качество взаимодействия между ядровым процессом, передать данные, информировать, снова вызвать, забрать данные. А если еще нужно ответить, то еще 6, понятно, да? И это, чтобы передать инт. Теперь, если мы посмотрим с вами на код любого современного программного продукта, выяснится некоторая смешная вещь. Дело в том, что в целом обычно вот то, что лежит внутри программы, да, то, что сейчас называется электросостояние, вот те потроха, в которых она хранит данные, с которыми актуально работает, как правило, имеет вид граф. То есть это обычно граф объекта. Ну, какая-то куча взаимосвязанных объектов, которые ссылаются друг на друга. Ну, там, не знаю, там, типичный варвар, например, да, с генетом вкуса, скорее всего, не догадывал, но там, по идее, по структуре файла видно, да, что это, скорее всего, некоторые объекты, которые означают документ, там есть объекты, которые означают параграфы, у них есть объекты, которые обозначают стили форматирования, назначенные отдельным элементом текста и так далее. Что это некоторая вот такая вот вязь объектиков, которые друг на друга ссылаются, каждый из которых хранит некоторые разумные функциональные элементы состояния программы. Теперь представим, что мы хотим вот это вот дерево объектов, скорее всего, граф объектов, через IPC передать из одного процесса в другой. А вы прикидываете, да, какой объем жуткого геморроя требуется для того, чтобы это сделать. Первое. Мало того, что нужно будет всю эту штуку разбирать на кусочки и по отдельности просовывать, так нужно будет еще и каким-то образом транслировать туда информацию о взаимосвязи. То есть, если у вас есть опять три объекта А, Б, С, связанные по кругу, чтобы их передать в другое место, в другое ответственное пространство, нужно их, условно, пронумеровать. Дальше, каким-то образом закодировать в поток байт, передать, воссоздать, получить номера, получить информацию о взаимосвязи и ее там снова воссоздать. То есть, грубо говоря, для того, чтобы одному процессу посмотреть на фотокарточку другого процесса, да, нужно там все разобрать, положить пакетики, вывести на фурах, сложить другой процесс и снова создать. Это вот, ну, то есть, как бы, видели, как приличные дома переносят, да, их нумеруют все бревнышки, складывают в фургон, тащат, потом снова складывают обратно. Вот такая процесса. Это, мягко говоря, медленно, с одной стороны. С другой стороны, вспоминая про наши разговоры по эффективности разработки, это жутко напряженный программист. И в силу этого, такими вещами, как IPC, сегодня никто не пользуется. Вот ситуация с Олег, да, вот, знают по ней еще раз 20, что тоже плохо не сидит, да? А пользовались все-таки.
И задача все-таки несколько натянута, скажем так, заявление, потому что, ну, на самом деле вот все то, чем человек пользуется Windows как пользователь, он на самом деле, оно построено на коме, который в свою очередь построен на IPC, то есть то,
что... Которым более-менее пользуется. Согласен с вами. Спасибо. Супер. О, отлично. Это очень.
Но не
одобрено. Нет, здесь это другое. Смотрите, то есть вот пункт, между прочим, шикарная штука, как иллюстрация, дело в том, что если посмотреть на него, то вот возьмем программиста, который пишет под Windows. Да? Для меня тема не очень близка, но кое-что правильно узнать. Если он пишет, ну, предположим, он пишет на C++, да? Так вот, с точки зрения программиста, комовские объекты – это одни объекты, а C++-ные – это другие объекты. И, строго говоря, ком при этом является некоторой довольно специфической навеской над этим самым C++. То есть, грубо говоря, любой абстрактный плюсовый объект через ком прокинуть нельзя. Более того, если я, скажем, возьму комовский объект куда-нибудь передам, то через него пробраться в мои потока тоже нельзя. Хочу я это, не хочу, отдельно я просто хочу, но нельзя. И такова ситуация. То же самое происходит, если возьмем другие технологии, там, возьмем Горгу, например. Да? Та же самая проблема. Горговские объекты – это некоторая социальная сущность, которая к объектам программы и, следовательно, ко всем их свойствам не имеет ни малейшего отношения. У вас есть язык Java, в котором есть там куча разных объектных свойств полезных. Как только вы начинаете работать через, там, я не знаю, Горгу, все это отваливается. Ну хорошо, в Java есть RMI, который там еще как-то человек позволяет более-менее, но это специфичный инструмент, который работает только в Java. Да? То есть вообще говоря, вот ситуация с прозрачностью, ситуация с трансляцией данных по сети, там, через IPC и по сети то же самое, она очень важна. По сети берем SOAP. Весь SOAP это, вообще говоря, довольно позорная сериализация, которая, вообще говоря, вся работает только на выделе объекта. То есть вы можете взять некоторые, ну это даже не объект, да, это на самом деле контейнер с какими-то данными, каким-то образом его прокинуть на другую сторону, там его посмотреть, кинуть его обратно, для того, чтобы реально работать. первом объеме реализации совершенно жуткий. То же самое происходит с земельскими протоколами. Если смотреть на любые кишечные протоколы, работа с ними – это собрать, разобрать, собрать, разобрать. Я вам кушать скажу. Давайте возьмем файл. Уж казалось бы, господи, какой-то написать файл. Это совершенно вот неизбежная вещь, которая подается работать всегда, 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 всегда. Тот же самый код. Внутреннее состояние дерева объекта, файл, планарная хранилище. Для того, чтобы дерево объекта записать в файл, в каждой программе, если вынужден, написать код, который вот это вот все вот это самое дерево каким-то образом обойдет, каким-то образом сложит, каким-то образом запишет. Для этого есть инструменты, конечно, в некоторых языках есть готовая сериализация, там дернул за веревочку и там куча объектов словилась, сериализованный вид, да, и может даже достать обратно. Но кто пользовался этим, наверное, знает, там тоже с ним так же безгрешно. Начинаются довольно странные проблемы, одну из которых я специально подчеркну, потому что она важна. Смотрите, когда вы, например, пытаетесь записать группу объектов в файл, то там возникает проблема границ. А именно, вот эти объекты вам нужно записывать, а вот эти уже не нужны, например. Да? Или хуже того, вам нужно записать какие-то объекты, связанные с частью статичных, но вот эти вот ссылочки здесь оборвать, при записи закончить, куда они смотрели, поднять объекты из справа снова их подсоединить. Да? Вот такие вот сложные вещи начинаются с того, что, грубо говоря, вот весь стоп в программе, кстати, вы не можете. А было бы, наверное, здорово, да, сказать программе, да иди ты, запишись куда-нибудь, вот как ты была. А потом, через какое-то время, восстановиться. Отсюда возник некоторый... Где-то в 1985-м появился объектное программирование как таковое. Программирование, потом появился оно в рамках хорошей операционной системы, как только люди очень начали писать объектные программы, выяснилось... Еще одна такая смешная неприятная вещь. Из объектных программ очень трудно и неприятно работать с классическими интерфейсами операционных систем. Понятно почему. Да, куча банальностей без стандартных программ. Операционные системы были порождены под прямолинейное необъектное плоское программирование, и все интерфейсы, которые были созданы, они под это через заточены. И для этого мира их называть неудобно, и, ну там примитивный пример, да, если вы записываете что-то в файл, то с точки зрения объектного программирования, хорошо, потому что система его закрывает, кидала в следующий, если там что-то не случилось. А он, вообще говоря, там, первый код возвращает. Как итог, вообще говоря, вся операционка, когда вы работаете с ней из объектного языка, должна быть обернута, ну, в идеале, да, для того, чтобы было удобно с ней работать, должна быть обернута в некоторый слой вот таких вот объектных представителей, которые с точки зрения объектной модели хорошо представляют интерфейс операционной системы. И там, скажем, то же я это и сделал. Да? Вы сквозь нее не видите планарные API операционки, видите некоторый слой, который называем модель в самом деле. Некоторое количество людей, а чуть ли не все, наверное, кто занимался разработкой серьезной, лет нам так 15 назад начал задумываться, а может быть надо операционную систему тоже сделать ответ. Ну, черт вообще говоря, она сделана. Вот мы все уже объектные, а она вот такая вот старая, планарная, дурацкая, неправильная, давайте ее выпишем. Попыток было много. И вы будете смеяться, почти все они провалились. Провалились по очень смешной причине. Опять же, вернемся вот к вопросу межпроцессного взаимодействия. Что такое объектная операционная система с точки зрения вот такого типичного подхода? Их делала масса. Тот же сам делал, у меня есть шикарная совершенно операционная система Spring, называется, которую я никому не показываю, у нас дело существует на объекте, на такой системе. В чем проблема? Проблема в том, что типичный подход при построении объектной операционной системы выглядел так. Вот у нас есть понятие процесса, да, в типичной обычной операционной системе. Процесс – это отдельное адресное пространство, в котором живут некоторые группы. Подход, который был предпринят, стандартно выглядел так. Давайте сделаем такой маленький-маленький процесс, это так вот, сгоним до размера одного объекта. То есть каждый объект запихаем в отдельное адресное пространство и заставим взаимодействовать через APC. Почему? Потому что, вообще говоря, мы должны же друг от друга защищать, да? У нас все теперь вот такое вот, это называется fine-grained object. это все самостоятельные такие сущности, они вообще говоря, не должны друг друга лазить, они должны быть твердо совершенно защищены, и поэтому типичные объектные операционные системы жутко страдают от того, что объем межпроцессного взаимодействия резко возрастает. Ну, то есть в обычной там, операционной системе составляет там, проценты от всех вызовов, а в глубоком объекте она составляет там, 90%. Ну и, конечно, это все можно пытаться оптимизировать, но выяснилось, что жутко все плохо. Жутко. Очень медленно работает, программирует тоже странновато, и вот как-то вот все это вот дело не жалеет. Было предпринято несколько попыток это все оптимизировать или перестроить по-другому, не получается. Откуда растет идея адресного пространства? Опять возвращаемся в старые давние времена. Вот старая машина, тут работают две программы, одну Вест написал, другую Петя написал. У Пети ошибка в программе, там в указатель попало какое-нибудь неправильное значение, и он случайно в порядке по программе Вести своим там указателем использовал ему данные. Проблема? Проблема. Значит, давайте скажем так, чтобы эти программы жили совершенно самостоятельно в компьютере. Как это было сделано? Было сделано так. Вот адреса 0.1.2.3.4 у вас попадают в одну память физически, а адреса 0.1.2.3.4 у Пити в другую память физически. Вообще, совсем. Как инструмент отделения вас от Пити, это работало вот так. А как только мы начали жить вот в мире, в котором требуется взаимодействие программы, оказалось, что это, в общем, довольно странно и довольно неудобно. В то же время, вот какое-то, наверное, какое-то стереотипное смышление мешает людям отделить понимание того, что нумерация байтов, то есть нумерация адресов в памяти, и защита, это на самом деле совершенно связанные вещи. То есть, строго говоря, вообще говоря, может быть, все те программы, которые будут жить в общем адресном пространстве, то есть адрес 8 в обоих будет указывать в одном из случаев памяти, но при этом программа А может не властить, а программа Б не может. Даже реализуемо на самом деле, если вспомнить про управление памяти, про обновление страниц, но более реализуемо. И если посмотреть вот на такой вот мир, в котором адресное пространство всех работающих программ общее, то в нем выясняются смешные вещи. Например, в нем вы будете смеяться ненужные письма. Вообще. То есть никакой специальный механизм доступа к программе А, программы Б просто не нужен. Все, что вам нужно в этом месте, это разрешить ей к себе лазить. И дать адрес. После этого она, сейчас, секундочку, после этого она сможет по этому адресу зайти и посмотреть на то, что там нужно. Более того, она сможет пойти дальше по следующим адресам, и вы можете показать ей не только один объект, но и граф объектов. И она сможет зайти в ваше адресное пространство, пройтись там по графу объектов и увидеть вашу сложную структуру данных. Вопрос?
Чем у тебя отличие от критических
секций? Секундочку, почему критические секции?
Не при чем.
Они не позволяют двум отдельным процессам видеть общую область памяти. Причем, понимаете, в чем дело? Вообще говоря, есть инструменты мэппинга памяти среди операционных, которые позволяют двум разным программам отразить, да, куски. У скринеров тоже есть проблемы. Смотрите, в чем это заключается. Во-первых, ну, типичная ситуация, когда у вас программа А, программа Б, они обе видят по некоторому адресу, по один кусок памяти. Во-первых, адрес должен быть отдельно на другой. Только в этом случае адресация внутри этого куска будет там, разумная или удобная для них, то есть можно будет пользоваться адресами. Во-вторых, вы сразу нарываете некоторые смешные проблемы. Вам нужно в этом случае очень сложно управлять выделением, потому что нужно, чтобы все объекты, на которые ссылаются объекты, живущие вот в этом общем куске памяти, там же и жили. Как только они ссылаются наружу, сразу вторая программа их видеть не может. И вот с этими опциями, ну как бы они существуют, вы видите, что они серьезно пользуются. На самом деле нет. Им пользуются в лучшем случае для трансляции объемов данных. Для работы с объектами не пользуются. Кстати, у IBM 3600 для этого хорошее решение. Но для того, что если у нас есть хорошее решение, то именно с вами хватит. Вот. Дальше следующий момент. Вот предположим, что мы все объекты поселили в одно большое адресное пространство, они там живут, то есть мы делали сами объектную систему, в которой все объекты находятся в рамках, ну, сейчас у нас там 64 бита адреса уже начинают жить, да, довольно прилично, все нормально, вот они там живут, кто-то друг друга видит, кто-то не видит. Эффективность взаимодействия межпроцессорного сильно возросла, и почти что нет проблем. Но здесь вылезает другая проблема. Управление доступом, если это процесс, оно интересно. Мы можем сказать, что процесс А сюда может лазить, а процесс Б сюда не может. И тут там есть страница. Страница большая, 4 килобайт минимум, да, профит великоват. То есть не получается управлять на уровне мелких, а хочется. Оказывается, что и здесь существует решение, причем решение было придумано довольно давно компанией Intel, реализовано в рамках был такой интересный проект, назывался Intel 432. К сожалению, тоже. Суть его заключается в будущем. Вот почему, вообще говоря, существует понятие защиты памяти. Ну, казалось бы, мы сделали общую память, все были живем, были. Хорошо. Если ошибок нет, ошибки понятно, ошибки там с ними отбороться. Но если ошибок нет, ничего не защиты памяти. Чтобы злой хакер Вася Пупкин не залез в чужую программу из своей. Как он в нее залезет в случае, если адресно касался случае? Да именно так. Он берет поинтер и начинает этим поинтером идти слева направо, сверху вниз по памяти, искать, что там возлежит. Ну и может там какую-то информацию опять будет испортить, что-то может такое неприятное сделать. Почему он может это сделать? Потому что у Васи Пупкина есть возможность, которая вам всем кажется очевидной и неизбежной, а именно. Возможность написать цикл for по инту и значение этого инта положить в указатель. И потом таким образом сгенерировать адрес, к нему сходить. Все современные процессоры не различают понятие адреса и понятие данных. Поэтому в них можно порождать адреса. Как ни смешно, это свойство далеко не очевидное и далеко не обязательное для процессоров. Вот этот самый Intel 432 обладал как раз умением различать, что есть адрес и что есть данные. И умением запрещать программисту на уровне ассемблера процессора конвертировать данные в адреса. Вот здесь тяжелое место, которое многие люди считают с большой сложностью понимать. Как только у вас пропадает возможность породить адрес, пропадает сама возможность залезть в чужую память. Потому что к этому моменту у вас есть всего лишь два способа получить указатель. Первый способ – это выделение памяти, при котором он возвращается, всегда с новой объект памяти возвращается указатель. И второе – это передать указатель из одной программки в другую. Если вам его не дали, то вы не можете получить. Вот это смешное свойство, на самом деле, оказывается довольно легко реализуемо даже на сегодняшних процессорах. Ну, на самом деле, если посмотреть систему программирования, это все такие три мужика, которые еще быстро еще занимались, да? Вот они меня там полтора часа гоняли по всем заголовкам верхних операционных систем, в конце концов, в это место загнали. Это на самом деле одно из самых неприятных мест, можно понять, которая связана с синхронизацией. Я повторю вопрос, чтобы все понимали ситуацию. У нас есть куча мелких объектов. У нас есть мультитредная среда. У нас работает большое количество тредов, которые по этим элементам должны быть. И здесь только данные, здесь только данные.
Вопрос. Есть еще границы данных и есть еще время жизни этих данных. Я взял адрес, потом убил эти данные, но адрес еще держу.
Убил данные непонятно, да, но опять же, если вы работаете в одной соединенной Garbage Collection, то в них это все, в общем, довольно очевидно образом устроено. Как только там держите ссылки на объекты, они существуют. Кто бы их потеряли, объекты...
Или сериализовал, потом не сериализовал.
Вы сериализовали, вот вместе с этим мужчиной. Ну, вот тут не проблема, опять же, я. Да?
У меня вопрос. Это интеллектуальный подход?
Да, это
можно. А если программа последует, можно есть обращение к памяти, как если сам учитывающий телефон?
Да, нужен
обращение.
Хорошо, окей, нужен, это тоже реализуем. Вообще говоря, в этом месте, ну то есть, это всего лишь означает, что вам придется порождать код не в ассемблере своего процессора, а в байткоде, да? И еще раз прогонять его через... Да? Опять же, в той штатной теле это вполне возможно. Вы можете на ходу проводить класс и его запустить на исполнение. Это существует сейчас. Да, так и есть. Да? Безусловно. Поехали дальше. Да?
Почему?
еще когда мы создаем программу, мы создаем куча объектов, выбирается куча объектов. Соответственно, память получается инфрагментированная
память.
Да, и что фактически будет
решать? Вы знаете, это, в общем, не проблема современных языков программирования, она существует 100 лет.
Нет, это все, как бы, называть это можно, да?
Она лечит совершенно типично. Стандартные там, решения коммуникации памяти, это отдельное состояние памяти. А кроме того, в языках, таких как Java и C#, существует еще и возможность релокации. Но все того, что, вообще говоря, ссылки на объект прослеживаемые, его можно переделать.
Нет, я это все понимаю. Я имею в виду, что для того, чтобы управлять этими объектами, ну, то есть, чтобы там перенести куда-то, да, в операционной системе, опять же, нужна обычная функция без...
На уровне микроядра она, конечно, не знает особо. То есть, существует некоторый уровень, то, что я называю для себя ядра системы, в котором работает микроядра. От него избавиться вообще невозможно. Но его мало, и он в целом посвящен реализации трансляторов байткода и управления памятью. Все правильно. Позвольте, я перейду чуть-чуть дальше, потому что там есть место, я понимаю этот вопрос. На них будут ответы. Дальше возникает еще одна смешная ситуация. Ну хорошо, парадигмы. Я вообще говоря рассказываю в известной степени ход моих мыслей в процессе придумывания всего вот этого, да? Ну, наверное, так и проще. Вот мы с вами породили некоторую операционную систему, в которой программы представляют собой фактически такие вот грозди объектов, которые друг на друга ссылаются. Это такое большое пространство, в нем вот дружно, мирно живут эти самые объекты. И в силу того, что они находятся в общем под этим пространстве, они могут общаться, и у них большие связи, что они могут отправляться. Да? Тут, кстати говоря, вообще такой интересный момент. Вот, вещь, которая меня страшно раздражает, которую вот там, в том же самом потом, по которому мы сейчас говорим, она там, ее там быть не должна, по идее. Вот запуская, вот помните, как запускается Photoshop? Все помнят, да? Photoshop, Photoshop, видно помнят. Он такую табличку показывает, а внизу есть точечка лежит, в которой он рассказывает, чем он сейчас занимается. Чем он занимается? Он занимается установлением связи с некоторыми другими программными компонентами. То есть запуск программы – это процесс, в котором она вот вклеивается в среду. Ну, либо порождает ее для себя, либо там связывается с другими объектами. Да? Строго говоря, она не обязана была это делать. Она уже вот один раз запустилась, она же построилась, и она загрузила шрифты, и она нашла там какие-то там плагины, она там настроилась под драйвера, ну, в общем, сделала процесс синтезации. Почему она обязана делать это ежедневно снова и снова? А то, что вы включаете, останавливаете. В современной операционной системе есть такое понятие, как остановить программу. Закрыть ее, да, вот, убить. Смысл его, на самом деле, не очень очевиден. Почему? Значит, ничего вообще не нужно. Ну, вы запустили Photoshop, пусть он работает 3 месяца. Не мешаешь, нет? Не
мешаешь.
А память. А что у вас сильно волнует у вас память? У кого меньше гигабайта? Хорошо, у кого меньше 100 гигабайт не чести? Вот не есть. Но, понимаете, вообще говоря, запущенная программа не обязана так занимать. Да, существует пейджер, и если вы этой программой не пользуетесь, то она выкидывается на диск, и оперативка ей не нужна. Она не требует процессора, она не требует оперативной памяти, она требует, ну там, ну сколько там, полгигабайта на винде, там, собственно, 2-3 центра, да? Я даже не знаю, где скорее посчитать. То есть, в принципе, вообще говоря, останавливать программу-то не обязательно. Но почему-то существует, поэтому это тоже привычка. А более того, существует она еще и вот чего. Вы иногда вынуждены останавливать операционную систему. Вот говорите шатдаун, что тоже, вообще говоря, совершенно бессмысленный процесс. Нафига? Вот в современных винтах уже есть кибернет. То есть, в принципе, вы можете эту операционку никогда не гасить полностью. Говорите, и кибернет, она засыпает, потом вы приходите, она засыпается, и вы отдыхаете. Это же правильно. Потому что она гробится. Почему в теории? Потому что кибернет на самом деле, что это такое? Это попытка сохранить снэпшот памяти на диске и пытаться потом его запустить. На самом деле операционка для этого плохо предназначена, но будет очень неестественное состояние. Поэтому что-то приводит. Да? Но в целом идея будет хорошая. Да, все так есть. Так вот, с двух сторон мы подходим к одному и тому же. Вот было бы клево, если бы программу не нужно было останавливать. Было бы здорово, если бы операционную систему тоже не нужно было останавливать. Почему? Куда? Это просто удобно, это просто здорово с точки зрения использования, да, и это важно в ситуации, когда мы с вами работаем с такой вот операционной системой, которая живут множество объектов. Они же связались друг с другом. Если вы собираетесь программу остановить, то нужно все это снова развязать, как-то сохранить, как-то потом снова связать. То есть вот вылезают снова вот эти вот противные вещи, которые, в общем, казалось бы, мы пытались это сбежать. Значит, некоторые моменты я себе задал вопрос, можно ли сделать так, чтобы операционная система не останавливалась? Очевидно, ответ можно, если вернуть. Конечно, вы нажимаете кнопочку, чего-то сохраняется на диск, что-то потом поднимается, и это потом как-то может быть даже оживает. Ну, как мы видим, не всегда, и иногда оживает так, что лучше пиздок. А проблема-то в чем? А, да, еще одна проблема. Ну, хорошо, если бы мы с вами вот сидим перед машиной, соскучились, пошли спать, нажали на хибернет, оно сложилось, убралось, мы пошли спать. А бывает же и по-другому. Мы сидим перед машиной, а Вера, я и Вася, другой рубили на щитке, да? И хибернет мы нажать не успели. Что тут после этого? Все грохнуло, все убилось, снова все поднимать, запускать, а видно. Возник вопрос, можно ли сделать такую операционную систему, которая всего этого не боится? То есть операционную систему, которая, работая некоторым образом прозрачно для вас, постоянно сохраняет себя на диск в степени достаточной, чтобы ее можно было полноценно запустить, ну, возможно, там потеряв 5-10 секунд работы, да? В принципе, 5-10 секунд работы, ну, можно себе позволить. Ну, наверное, по идее это возможно, но возникает смешная ситуация. Вот у вас есть некоторый граф объектов огромный, да, там миллионы. Если мы хотим сохранить их все вместе, то нам нужно систему остановить, то есть система скажет, мужик, подожди, я тут сохраняюсь, поставь немножко, и будет все это дело вот так, на них миллион объектов, куда-то их там есть записывать, рабочие секции, и так далее. Вроде бы как неудобно. А есть второй вариант. Мы будем записывать объекты на диск частями. Записали первые 500, потом вторые 500, потом третьи 500. Ну, в этом случае вроде как бы не нужно систему останавливать, но получившаяся копия окажется странной. Не одни объекты будут старенькие, а другие молоденькие. И если мы пытаемся потом это поднять, то может получиться очень странная штука, которая, скорее всего, не оживет. Потому что пока мы записывали одни и другие изменились, пока мы записывали другие старые изменились, у вас как бы взаимосвязи между ними получились рваные, где-то что-то не соответствует, этот бардак жить не будет. Можно ли сделать так, чтобы операционная система сохранила все свое состояние с такой фотографией, снапшотом, как называют, да? Но при этом не остановилось.
Писать объекты сразу на диск.
Да?
Сразу на диск писать объекты. Сразу на диск писать объекты.
Сразу, да.
Сразу открыть сделать, как база нам.
Декоратив.
Короче. Он уже правильно сказал. На самом деле, это тоже идея довольно не нова, а на это не ответ на вопрос, это часть его, да? Смысл заключается вот в чем. Вот адресное пространство, которое мы имеем, да, действительно, его нужно полностью транслировать, отображать на жесткий диск. То есть, каждая страница виртуальной памяти соответствует странице жесткого диска. В этом случае, все гораздо более так или почти просто. Нам нужно каким-то образом все это сохранить, то есть есть карта памяти. Нужно все ее сохранить на диск. Это на самом деле не решает эту проблему. Да, все равно нужно много страниц в один момент скинуть на диск. Оказывается, есть смешное решение. Решение заключается в общем. Вот если представить себе страницу памяти как некоторые последовательности, то что можно сделать? Можно прогнать по ним волну слева направо, сохраняя их последовательно на диск. При этом все правые объекты нужно будет остановить, ну, сделать так, чтобы они не модифицировались. А все левые уже могут чистить. То, что мы сохранили, их можно снова включать возможность двигаться. Да? Можно. Им придется остановиться. Если как только они тронут место вот здесь, им придется остановиться, они подождут. Значит, проблема почти решена. Уже в целом даже уже что-то живое. То есть мы все это дело все остановили, сказали замри, теперь первый записали и сделали его сбросили. Второй записали, сбросили, третий и так далее. Но может оказаться, что они в той последовательности. То есть у нас живые находятся здесь. Это тоже не проблема. Их можно пересортировать и записывать на лист сначала те, которые именно сейчас актуальны. Более того, выяснилось, то есть на самом деле вот то, что я сейчас вам рассказывал, но реализовано существует, и некоторым там в предыдущем ходе живет. Выяснилось еще одна смешная деталь. Дело в том, что стандартные механизмы пейджинга операционной системы, про которые, я надеюсь, многие из вас знают, они уже на сегодня обычной операционной системе работают таким образом, что очень большое количество данных лежащих в оперативке на всякий случай записано на диске. То есть вот стандартное поведение операционной системы это если машина не загружена, потихонечку скидывать состояние памяти на диск. Если вы память не трогаете, вот поставит машину, она быстрая, ничего не происходит. На самом деле у нее почти все уже на диске, все, что там есть. Отдельный вопрос только сделать так, чтобы то, что там лежит, можно было восстановить. Только мы начали с ней работать, начали модифицировать странички, возникла та часть памяти, которая изменена. Она вообще говоря довольно небольшая. То есть там, в целом при спокойной работе, спокойной пользователя, оказывается, что ну, там, 50 мегабайт, 100 мегабайт оперативной памяти вообще говоря требует какой-то там записи. Да, это небольшое. Современные диски, там их поверхность довольно велика, и если мы будем там, раз в 15-20 секунд скидывать на 10-50 мегабайт. Нет, работа останавливать не будет. На самом деле это делается следующим образом. Значит, вот я наверное, расскажу вам механизм, как это делается. Первое. При подготовке к снапшоту нужно постараться все, что не модифицировано, скинуть. Это правда, не проблема. Да? То есть вот те, которые медленно меняются, мы скидываем. Следующий момент. Мы берем и всем страницам в оперативной памяти делаем передумку. После этого каждый доступ к памяти на изменение будет вызывать флешфлоп. Каждый флешфлоп вызывает одну простую вещь. Одна запасная страничка, в которую перекидывается нужно, а старая копия остается, ее можно записать. Вот таким вот образом, если сделать небольшой запас пустой памяти, можно пройтись волной по всей оперативке и не останавливая процессор ни на секунду, тем не менее получить полную копию того, что у вас работает на диске. Это совершенно точно видео. Вот как только мы это сделали, выяснилось некоторое смешное. Существует операционная система, в которой межпроцессное взаимодействие очень дешевое, очень эффективное. Б. В ней нет и не нужно в файлах. Это вообще отдельное место, но на месте мозоли не нужны файлы, расскажу вам почему. На самом деле, правда, вообще очень дикая и странная штука. Он родился в те времена, когда вот на самых IBM 360, на больших машинах, нужно было делить диски между людьми. И как делили? Вот блоки с 1 по 8 твои, блоки с 9 по 15 мои. А потом какой-то умный мужик к этому придумал имена. Давайте вот это вот с 1 к 8 назовем, там, не знаю, там, program.for, а вот эти вот назовем, там, не знаю, program.for. Это, в общем-то, и все. Это механизм странный и неэффективный. Почему неэффективный? Потому что если вы посмотрите на вот, управление памятью в современных операционных системах, есть одна смешная штучка. Вообще говоря, в рамках работающей операционной системы всегда происходит дыра запаски. Ее, как правило, не хватает. Как правило, если реально машина работает, то есть на ней вот активные процессы, эти активные процессы потребляют оперативную память. Если же они в это время еще и занимаются общением с диском, возникает вторая драка. Драка между той памятью, которая выделена процессором, и той памятью, которая выделена дисковому кэшу. Вы нам все знаете, что это, но сегодня типичный совершенно способ работы с дисковыми файлами. Это работа через кэш. Существует некоторая часть памяти, которую отображают странички. То есть когда вы делаете на стиле, а я назначен read, что происходит? Появляется запрос, выделяется страничка, значит, блок с дисковой страничкой считывается, и потом операционная система вам оттуда передает кусок. Если вы активно работаете с диском, потребление памяти для кэша возрастает. У операционной системы на этом месте возникает некоторые шизофрения. Дело в том, что вашей программе нужна память, потому что она живет, ей вот эти данные куда-то положить надо. И дисковому кэшу нужна память. Причем сколько, на самом деле, неизвестно. Если вы замечали, в некоторых операционках существует даже возможность сообщить ядру, что вот с этим файлом вы будете работать в режиме случайного доступа, а вот это работать в режиме постоянного чтения. Это важно. Почему важно? Потому что операционка вынуждена предсказывать ваше поведение и пытаться понять, что вы собираетесь делать. Если вы собираетесь бегать по блокам, читать 5, 8, 5, 9, 5, 20, да, то 5 хорошо выдержать. Если вы пошли подряд, то хорошо вот плюнуть и копии не оставлять, потому что ну, бесполезно, он не будет с ним обращаться. Вот стратегия кэширования и выделение памяти под дисковый кэш и стратегия соотношения между памятью под кэш и памятью под процессор — это большая-большая война. Если кто-то пробовал, очень интересный там элементар, особенно хорошо на экземпляре, который поработал за ЕГ3, лучше не делаю, да, взять DVD и его скопировать на винчестер. Вот довольно четко видно, что через там, какое-то время копирования операционка начинает у нее деградировать быстродействие. В силу массы причин, но одна из них заключается в том, что она начинает выжирать в памяти под дисковой операции. И в Unix ситуация полегче, там его писали люди, которые немножко больше понимают стратегию выделения ресурсов. Но тем не менее проблемы все равно есть. И проблема даже не заключается даже не в том, что их там 90 ресурсов, а в том, что это вообще бороться. И что происходит? У вас в программе есть какая-то структура данных, есть какое-то место в файле, которое вы должны прочесть, буферное место, потом из этого буферного места скопируется структура данных, и это еще один случай. А вообще говоря, посмотрите на сегодня вот отличнейший пример. Word просто подарок богу существует. Вы видели файл совершенно .x? Вы знаете, что касается? Это zip-архив, в котором лежат XML. То есть, когда программа, вот Word, работающий Word, в нем его состояние, это вот это самое отношение дерева граф объектов, да, он, чтобы записать файл, должен этот граф сначала сериализовать, то есть вот всю эту красоту объектную, вот это вот многомерное облако объектов, свернуть в некоторые линейные последовательности, снова уже понумеровать, поставить ссылочки, положить их текстом файл, его зазиповать и его уже записать. То есть процесс превращения состояния программы в файл на диске – это такая война. Это, во-первых, по времени изрядно. Во-вторых, человек, который это программировал, он на самом деле делал кучу работы бессмысленной феерической. И бессмысленность ее, смысленность заключается только в том, что мы с вами обязаны программу останавливать. Вот если мы договорились, что программу не останавливаем, то сама задача записи в ее состоянии файла исчезает. Сейчас нет, этого просто не нужно. Вот если вы сейчас, да? Если вы вот она работает, то есть вот программа, вот открытый документ на экране, да, если вам не нужно нажимать на этот квадратик, вот в углу, то зачем файл? Это просто.
Замечательно, я сделал такой проект, хочу его заказать лучше.
Супер, да, хорошо. Это называется интерпроцессное взаимодействие. И...
Как это принесет этот файл?
Сейчас, это не файл, это объект. Сейчас. Отличный вопрос. Можно я к нему потом вернусь? Я буду потом говорить про... Ну, это очевидно, значит, конечно. Там еще был вопрос.
Ну, собственно, то же самое.
То же самое. Хорошо, я на него буду слово отвечу. Но, спасибо, я на самом деле рад. Вопросы правильные совершенно. Вы знаете, вот это на самом деле самый сложный вопрос, у меня от него такого прямо шикарного ответа нет, но сейчас будет некоторый паллиативный ответ, у него тоже разумный. Будет. Конечно. Я тоже программировал. Я знаю, что это было. Так вот, первое, мы решили, что файлы будут не нужны, потому что у нас есть объекты, и эти объекты живут вечно. Ну, вот родились и живут там пока жить вечно. Это вечно тоже некоторая условность, да, потому что, ну, он надоел этот вот объект, вы сказали ему, черт его тебе делить, что это такое. На самом деле, операции делить, конечно, нет, но представим, что это большая вот там ясная сетчатая программа, да, вы просто потеряли в него все ссылки. Здесь, кстати говоря, влезает тоже некоторая такая приятная особенность вот такого подхода к жизни. Вообще, надо сказать, что когда я вот эту вот ситуацию придумал, я порадовался в общем тому, что идея довольно простая, то есть она требует для реализации небольшого количества работы и является сочетанием очень небольшого количества базовых вот идей. Да? При этом из нее там и здесь вываливаются такие естественные приятности, что я считаю признаком очень хорошим. Так вот, вот кто из вас последний раз там заглядывал в папку ТМП там на винах? Что там лежит? Ну, кошмар это вот это наиболее простое определение, да? Там валяется куча падалей, да, которые отвалилась от инсталляторов, каких-то программ, которые грустные, каких-то программ, которые криво написаны, что там валяется, никто не знает. И это, кстати, не великая проблема. Вообще говоря. А? И это да? Папку ТМП чувствую, ее можно нужно все на самом деле страшно, ничего не случится, как правило, да? Но то же самое происходит везде. Отдельно еще, вот Бенди в этом месте подарили нам с вами понятие registry, которое подарило понятие программа, которая установлена, работать не может, потому что у нее, блин, чего-то в registry сдохло, и она несчастно распускается, говорит, господи, что-то я не здесь родилась, меня Бог поставил, и установить. Вот, и такой вот швари валяется конечно, совершенно количество. Да ладно, а потом мы начали еще ставить новую версию, она убила старую, сама вставить не смогла, и какие-то вот эти вот странные ошметки, они везде вот валяются, и через 2-3 года жизни компьютера этот бред просто понять невозможно. Да? Я не знаю, как у вас, у меня есть некоторое количество DVD вот с разных вот этапов жизни моих машин, у которых просто все спинтует, черт и бабушки. Куда-то вот в угол, и там может это потребоваться, а потом все скинуто, очищено намертво и поставлено заново, потому что ну, с этим же жить нельзя. При этом, если вот мы смотрим на мир с точки зрения вот этой вот фантомовской идеи объектов, то ситуация оказывается очень простой и легкой. То есть, как только какая-то часть программы оказалась не нужна, она удаляется обычным стандартным сборщиком мусора. Ну, то есть, как обычно это происходит в языках, вот с garbage collection, да? Также вот такие вот самые персистентные объекты делаются обычные, обычный обход, и ненужные объекты убиваются. Это происходит прозрачно для вас. Следующий момент, вот тоже такой, в общем, наверное, не такой уж важный, но показательный. Вот если мы заходим в там, Диндер-директор Кирис, когда мы заходим в программ-файл, там фолдер, который отведен в программе, они лежат какие-то файлики. Вот они там лежат по отдельности, хотя с вашей точки зрения, какие-то не пользуются, это все некоторый отдельный цельный кусок, структура которого вам не интересна. И вы не должны ее видеть как таковую. Кстати, вот в MacOS это сделано более разумно, но это сделано тоже не прям хак. Мало того, не только вы, но и, например, вирусы не должны видеть того, из чего сделана программа. Ну, по идее, да? Желательно быть, чтобы у них такой возможности не существовало. Было бы приятно. Потому что именно в силу вот, устройства современной файловой системы вирусы не существуют. Как устроена файловая система? Это объекты, которые доступны всем по имени, которые можно просканировать, и среди которых можно найти тот, в который можно внедриться. Вам, как пользователю, эта возможность эти объекты видеть не нужна. Если ее убить, то окажется, что вирусам тяжело жить. Потому что мир для них сразу не совсем, да? Оказывается, что все потроха программ не просто невидны, но и недоступны. Потому что, если мы вспомним вот концепцию доступности через указатель, про который было в самом начале, да? У вируса нет доступа на некоторый объект, он физически не может его получить. Смотри, не понял? другой стороны, ведь все равно способ... Ну, хорошо, да, окей, я с вами отчасти согласен, но это тоже не принципиально, потому что, смотрите, вот внедрение вируса в систему в любом случае требует для него доступа к API, да? В случае, когда система состоит из совокупности объектов, ситуация немножко усложняется. Место, которое проникает... Давайте по-другому скажем. Вот, предположим, что у вас есть почтовая программа. У почтовой программы есть место, где лежат письма. Вот на сегодня в письмах лежат файлы. Эти файлы, вообще говоря, можно запустить, и в силу этого существует такая проблема, как трояны, спрятанные в почте. Если в письмах лежат не файлы, а объекты, и сама та часть программы почтовой, которая хранит принятую почту, тупо не имеет доступа к API-системе, которая позволяет что-то запускать, понимаете, да? Не имеет, просто нету поинтера. Что означает, что у нее нет соответствующей возможности. Следовательно, в рамках вот этого куска программы любой код, который даже если он в нее заберется и так запустится, не сможет ничего сделать. Сила отсутствия у него доступа. Вот это тоже в какой-то момент важно. На самом деле это только операционная система становится объектной, и доступ к отдельным элементам UI можно выдавать или не выдавать, очень сильно ограничиваются возможности по пролезанию вирусов в систему. Все-таки я такую сейчас вспомню, не все это забыли. На чем ты конец
сказал? На файле.
На, да, на файле, да. Может, бывали файлы. Спасибо. Да. Это отличный вопрос. Во-первых, на самом деле выдаются не столько права, сколько сами интерфейсы. Да? Выдаются довольно просто. Вы, как автор кода, в состоянии будете контролировать, какие места программы имеют доступ к каким объектам. Ну, вот, ровно на уровне поинтеров. То есть в этом месте вы пишете код, который должен выполнять некоторые функции. Вы способны передать в него указатели на объекты, которые реализуют те или иные возможности системного объекта.
Что мешает
делать
такую часть? Что мешает
Outlook
не использовать
интерфейс
Internet
Explorer через компанию, через Internet? Объясню. У вас в любом месте существующего кода, вот сегодня, да, где бы вы ни запустили код, у него есть то прерывание, которое является системным вызовом, и он всегда может это сделать.
Нет, если я ограничу, если я просто только на просмотр открываю, ничего не исполняю, с чего мне вирус труп?
Ну, если на просмотр, то вроде как и по идее вирус. Но
попадают
они в систему через ошибки в программе, да, на самом деле. Да? Но это тоже ситуация очень сложная. Честно, можно про это поговорить, но там много заморочек. Вообще говоря, отчасти это старые копируют через там, запуск кода, который лежит в сегменте данных, например, да, они сегодня по большому счету уже закрыты.
Их на самом деле миллионы. Вот то, что ты предлагаешь, да, вот представьте, мы отделываемся от API, мы отделываемся от сериализации. Да, то есть у нас, значит, между объектами единственный контроль доступа, который есть, это контроль доступа к отдельным регионам памяти. Если объект, скажем, экспортирует там, ну, там наружу.
Ну, даже не в памяти, а в другом объекте.
Белый свет, значит, какую-то функциональность, он просто отдает какие-то конкретные свои поля. Если проводить.
Не поля объекта.
Нет,
поля с полями по полям. То есть нельзя отдавать, безусловно. Все поля объектов, конечно же, безусловно.
Какие? Если мы отдаем методы, то нам придется аргументы этих методов, так или иначе, сериализовать?
Нет, совершенно нет. Почему? Зачем?
Объект на счет.
Ну, то есть,
нет.
Мы просто...
Ну, давайте скажем так. Существующая реализация виртуальная машина, она есть, она существует, она работает, да, она как-то вот живет, она все хорошо. То есть нет при вызове метода сериализации не требуется. Да, в общем, я понимаю, зачем, да?
У меня про вирус еще вопрос. В общем, по идее, это вирус такая же программа, как, допустим, тоже. Вот, ну, как все приложения, да? И, в общем, суть того, что вирус работая, делал какие-то свои дела, не делал какие-то дела, то другим ему не надо сидеть на пути. Вот. И как будет просить контроль?
Смотрите, отвечу. Давайте Давайте на простом примере. Вирус для того, чтобы жить и существовать, на самом деле нужен всего лишь одна вещь. Ему нужно уметь создать, ну, мы говорим вот про текущую архитектуру, да, уметь создать исполняемый файл, раз, ну не важно как, то есть залить некоторый поток байт файла. И два, нужно сделать так, чтобы этот файл каким-то образом запускался. Окей? Это вот тот минимум, который требуется для того, чтобы сделать жизнь.
Не согласен.
Почему?
Тут как бы подход к вирусу как файл. Вот. А вирус мы сделали только 90 программ.
Программа в современной операционке это файл?
Да, немножко другое. Вот, допустим, я думаю, это объект операционных систем, да? Вот. Вдруг у нее появляется объект, который не взаимодействует ни с какими программами, но при этом имеет ресурсы, чтобы рассылать запросы.
А, я вас понял. Вопрос выглядит вот так. Предположим, что мы вообще говоря лишили проникнувшую в систему вирус, лишили возможности с этой системой взаимодействовать, но при этом он живет и, скажем, там, ну, текущая сегодняшняя ситуация, он с вами, там, например, там, да, какой-нибудь спонент поддерживает, да, я вас понял. Строго говоря, тоже нет, потому что для того, чтобы общаться с сетью, ему нужно быть API. И кто вместе делал понять систему, этого API вообще говоря, скорее всего, не.
Это как определять вирус это или программа? Потому что по дефолту мы там запускаем композицию, ставим программу, да, по дефолту мы с программой не будем.
Смотрите, еще раз, слушайте, пожалуйста, вы говорите слово программа. В современной операционной системе программа это монолитный кусок кода, каждое место которого имеет доступ ко всем возможностям операционной системы. И смотрите. Ну, правильно, только у нас доступ отдельных методов, то есть не ко всем методам операционной системы, выясняется, что то место, где вирус проник, строго говоря, не должно бы иметь некоторых специфических вещей, которые позволят им, я вам больше скажу, давайте сократим, для того, чтобы вирус проникнуть мог запуститься, ему нужно выполнить в объектной системе одну операцию, а именно создать исполняемый объект. Что такое исполняемый код в фантоме? Это новая вообще объектная операционная система. Исполняемый код это некоторый объект, который можно отдать треду на исполнение. Это некоторый определенный класс, в котором существует конструктор, который, вообще говоря, тоже не всем доступен. На самом деле он доступен всего лишь там, двум программам. Он компилятор и какой-нибудь там электросвязи, например. Да? Которые, вообще говоря, на самом деле, на машине могут и не существовать вообще. Давайте к чертовой матери берем у пользовательской машины вообще возможность создавать заново программные объекты. Вот как только мы эту возможность убираем, вирус вообще невозможно запустить. Потому что все объекты, которые имеют исполняемый код, один раз установились, живут и существуют. А следующий вопрос, который возникает, хорошо, давайте посунем вирус через диск дистрибутивный. Да? Но здесь вот ситуация гораздо легче, потому что на дистрибутивном диске мы можем положить, как это сейчас уже делается с той же самой диской, подписанные открытым ключом исполняемые объекты, которые при установке будут проверяться там, по закрытому ключу гидросистемы. То есть, если мы считаем, что данная операционная система не девелоперская, а пользовательская, мы в состоянии вообще, чертовой бабушки, уничтожить у меня возможность порождения новых объектов, имеющих право запускаться. То есть поступать ее вместе могут только объекты данных, а они не сами. Если честно, совсем честно, то это на самом деле, конечно же, не вполне полноценная защита. Признаюсь, да? Дело в том, что мы просто смотрим на, скажем, такие вещи, как скриптовые вирусы, которые живут, например, в среде скриптовых языков борта. Вот с ними бороться совершенно нереально. Потому что в любой пользовательский код может пройти себе некую скриптовую среду, и у него может пройти вирусы, этот процесс вообще не так. Перевернуть довольно тяжело. Но тем не менее. Да?
Что нам мешает проверять доступ, но мы не хотим при выборе API. Даже более, то уже давно есть, как с Linux или FreeBSD. Даже на данный
материал. Проверять на основании чего?
На основании безопасности.
С этим есть другая проблема. Это можно сделать. Можно сделать, но вот здесь два противных момента. Первый противный момент. Я бы хотел, ну, там, скажем, с позиции архитектуры системы не делать этого, потому что вызов, проверка прав доступа на каждом вызове, это дорогая штука. Опять же, в операционных системах монолитным ядром понятно, где проверять, а если найти ядра, вот мы вокруг нее поставили мосты, там проверяют. А в операционной системе, которая является объектной, такого границы нет. Строго говоря, любое место, любое система может управлять те функции, которые сегодня были функциями ядра, поэтому непонятно, где ограничиться. Но можно, конечно. А здесь беда заключается в другом. Сделать это можно, но люди этим с большим трудом пользуются. Для того, чтобы политика безопасности работала, кто-то должен ее построить, поставить, нужно, чтобы доступ был админом, потому что он правильно работал, что вообще там в жизни не случается никогда. Случается.
Зависит от нас, операционная система может обеспечить такие политики безопасности, которые потребуются.
Да, при условии, что это делается некоторые там дефолты дисплегрифы, условно говоря, операционная система дисплегрифа может быть сразу готова сделана так, что да, политики безопасности в ней выставлены более четким образом. Окей, был вопрос, про который я обещал поотвечать на тему переноса вашего файла с домашней машины на рабочую.
И передачи
по сети, конечно, безусловно. На самом деле, это ответ на них, конечно, совершенно не тоже понятное дело. Что касается передачи по сети, понятно, как это происходит. Это происходит более-менее так, как сегодня это реализовано в рамках таких технологий, как RMI, например, да, Remote Neural Recognition. Есть две системы самостоятельные, между ними есть сетевые взаимодействия, которые позволяют вам выполнить две вещи. Первое, получить доступ к объекту на той стороне. Это тривиально более-менее какой-нибудь там инструмент для, ну, резолвы гейнового объекта, да, вы там назвали имя, вам вернули ссылку на объект. И второе, это вызвать метод удаленного объекта. Это сказать проще, чем сделать. Многие сегодняшние инструменты, такие как та же самая корба, да, они там с ними много проблем. На самом деле, если быть честным, то такие инструменты обычно позволяют сделать всего лишь одну вещь. А именно вызвать метод дистанционного объекта, передав ему не ссылки на другие объекты, а данные. То есть с данными все хорошо. Мы вызываем метод, у которого там параметр два интерстрим, и все здорово. А если мы собираемся позвать объект с той стороны, а отдать ему в качестве параметра объект с нашей стороны, начинается куча неприятных мелочей. Ну, там есть мелочи, довольно типичные, они, вообще говоря, связаны с тем, кто где живет. Например, если мы позвали объект один там, а ему нужно 100 объектов отсюда, то обратных вызовов будет 100, очень эффективные взаимодействия, проще его переселить в эту сторону. Да? Но это, вообще говоря, более не решает. Существуют технологии, которые позволяют объекты мигрировать, можно измерять трафик, можно смотреть, куда он лазит, и переселять его в то место, где ему уже ближе к тем объектам, с которыми он работает. Это реализует. Хотя, кстати, возникает вопрос, например. Да, если вы написали вордовый файл, система сказала, да он будет жить на другой машине, если потащила его от вас в другую машину, он как-то вроде ну, в файле сказал, не было неправильно, это объект не принципиально. Вроде бы, может, были против. Но детали. Я думаю, что вы с ним разделились, можно права назначить. А возникает более смешная ситуация. Надо вам сказать, что до прошлого года, когда я общался с одним человеком из Microsoft, я ему все рассказывал. Я ему рассказывал, вы знаете, вот мне все понятно в этой системе, но есть одна проблема, ответ которой я не знаю, это неприятность. И в разговоре, пока я ему рассказывал, я нашел решение. Представим себе, что у нас работают три машины. На них родились какие-то группы объектов. Они каким-то образом с другом повязались. Первая со второй, вторая с третьей, третья снова с пятой. После чего пользователи, которые с этим всем работали, черт возьми, связи с моими объектами порвали. Все про них забыли, никому они больше не нужны. Но они образуют кольцо на трех машинах, которое указывает друг на друга. И по этой причине гарбидж-коллектор каждой машины видит, что объекты живут, у него связи есть. Он с кем-то там общается, и что-то происходит. И получается, что это вот байда будет жить вечно. Оказывается, что решение тривиально до неприличия. Всего лишь требуется в рамках сборки мусора, понятно, что в рамках сборки мусора будет выясняться следующая ситуация, что есть некоторые такой анклав объектов, которые с нашей машиной никак не связаны. Они существуют, они живут, но все их следы смотрят вовне. В этом случае можно предпринимать две вещи. Первое совершенно банально, реализуется легко. Мы берем эти объекты, смотрим, куда выходит максимум связи, и черт и мать, кто их выселяет. Это не всегда правильно. Это дорогой путь, но он работает. Если посмотреть на процесс, то выяснится, что вот серии таких выселений приведут к тому, что группа объектов вся будет свалена в одну машину.
Не всегда одна машина будет более
предварительной. Да, да, нет, это не принципиально, все равно нужно убивать, на самом деле. Все равно всех их, они никому не нужны. Внешних связей нету, их все равно нужно убить. Поэтому они вот мигрируют в некоторый момент на одну машину,
если, там помочь. Если не убивать, надо все, все равно нужно.
Действительно, если просто мигрировать их по числу связи, то нужно принимать решение по массе, на самом деле.
Мы их вместе с кодом мигрируем, да?
Ну, естественно, конечно.
Да, подразумевает полное доверие между разными машинами относительно кода.
Это вопрос отличный, у меня есть от него такой же отличный ответ. Ну что, мы же подписываем код, да, у нас же в этом месте есть ключник, который подписан, ты можешь вместе выставить те же самые политики доверия, сказать, что ну сам микросистем, среди диджитал зон я доверяю, там, ключ поставил, вот будет заниматься. Да, возникает проблема, если приезжает код, которому ты не доверял, то, наверное, нужно там, предпринимать личные действия. Либо же в этом месте его в эту сторону не доверяют. Он вот там сидит в противном косяков, он запрещает работать на машине, значит, поехали шаг перейдем в машину. На самом деле, та же ситуация, вот у меня был более злой вопрос сам в сети, да? Но в сети понятно, бог сети. А что делать с компакт-диском? Вот вы его всунули, и что дальше?
Преобразовывать файл.
Преобразовывать файл. Ну, вроде скучно, да, придется делать один способ жизни для обычных объектов, другой способ жизни для компакт-диска, это я. Есть простое вечное решение. А именно. Когда мы втыкаем компакт-диск, то живущие на компакт-диске объекты оживают в виде самостоятельной копии операционной системы. Видите, в чем дело? Поскольку все равно вся эта вот шушера – это жизнь некоторой виртуальной машины, то, по сути дела, не проблема на щелчок создать вторую, третью копию операционной системы, то есть это экземпляр, работающий внутри той же самой машины. Суммарно. На нем есть обшот работного вот некоторого состояния некоторой машины. Он поднялся, ожил, заработал. Там, правда, возникает вопрос, что если вот он заработал, создал новый объект, это не одевать, ну, как бы это вообще говоря, такая тема сложная. Не каждый месяц, это тоже вопрос понятный, в этом месте он может ссылаться на. Но понятно, что вы не будете искать на компакт-диске вместе с одним там, файликом на, там, с текстом на 100 килобайт, еще и экземпляр исполняет файл в бардак, который вы можете его прочитать. Да? Прошу, чтобы он завтра будет еще. Это, в принципе, можно подтащить в сети, можно брать из той копии, которая там, на компьютере уже установлена, то есть сделать там, каким-то образом делить исполнение через код. Но в целом, наверное, это наиболее простой вариант. То есть запускается еще одна копия, которая видна вашему основному компьютеру, как машина в сети, таким же совершенно образом. И вот там правила жизни с ней более-менее укладываются в эту ситуацию. А есть на самом деле еще куча странных, интересных вопросов, которые вот как только начинаешь залезать дальше в эту самую теорию, начинаешь выскакивать один за другим, и там то сон, как это решается. Например, вот тут правильно говорили, сигарет хуже всего переживают драйвера. Почему? Потому что на самом деле драйвер – это то единственное место в компьютере, которому на самом деле важно знать, останавливали ее или нет. Вот программа, которая живет, вот вы спустили там, открыли во второй документ. Открыли, он открыл у вас на экране, он живет вечно, вы там его закрыли, но вот этот пузе машины существует, и существуют объекты, которые его состояние хранят. Вы выключили операционку, включили обратно, этим бордовым объектам совершенно неинтересно. Включали и выключали. Для них мир – это операционная система. Ее остановили, запустили дальше, за них ничего не произошло. Просто там время там приостановилось. Да? Ну как, матрицу все смотрели. Понятно, что если матрицу остановить, те люди, которые живут в ней, они не почувствуют ничего. Включили дальше, поехали с того же места. А вот с драйверами хуже. Потому что вот у вас есть TCP-IP. Вот вы открыли соединение с удаленным хостом по TCP-IP. Вот вы работаете, отмерили с пакетиками, в этот момент раз у вас как бы нуле электричество. Потом включили, и система все поднялась здесь на обратно, восстановилась, и эгрегор восстановил в том состоянии, в котором он был до этого момента. Но час прошел. Вам-то все равно у вас восстановилось. А та сторона, с которой я общаюсь, у нее было тайм-аут, у нее соединение закрыто, она про вас забыла, кто вы такой, и вообще машина выключена. Что делать? Нужна какая-то... Нужен какой-то принцип, который позволит информировать драйвера о том, что машину остановили. Опять же, не сложно, потому что как информировать? Просто ему сообщить. Куда ему сообщить? О чем ему сообщить? А если его к нему написали, если человек, который там делал, автор, который написал, если он идиот и проигнорировал сообщение, и по-прежнему долбится в сердце, пытается послать какие-то. Есть смешное решение, которое может быть немножко злобное по отношению к авторам драйверов, но мне показалось довольно таким твердым, а именно. Давайте вообще посмотрим на то место, где операционная система касается внешнего мира. Можно провести линию, такую границу, внутри которой операционная система, а за пределами которой внешний мир не подконтрольный ядру этой самой системы. Вот я ввел некоторое понятие, которое называется пограничный объект, которое живет на этой самой границе, и фактически реализует, вот сегодня, кстати, вот на этом экране показывали, да, вот эти самые маленькие вот железочки, которые там у них как раз очень четко было видно, вот те объекты, которые показывались на экране, это и есть пограничные объекты. Объекты, которые реализуют доступ к атомарному хардверу. В случае с операционной системой это, наверное, будут объекты, которые дают доступ к портам ввода-вывода, к прерываниям, к регионам физической оперативной памяти, да, то есть те, которые позволяют вам построить драйвер. И по сути дела, что вам нужно для построения драйвера? Вам нужно, первое, чтобы ядро выделило вам ресурсы, то есть физические железки, которые находятся в компьютере, выделят вам вашему драйверу в использование, и дало какие-то механизмы этим ресурсам управлять. Как правило, это порты, как правило, это оперативка, как правило, это реланды, больше нет. Вот эти вот самые ресурсные объекты, вот ограниченные объекты, обладают, ну должны обладать, да, в сегодняшней реализации пока еще не появилось, должны обладать некоторым элементарным свойством, а именно, если вы позвали метод такого объекта, и в рамках работы этого метода систему выключили и включили, то при восстановлении операционка вот такие пограничные объекты восстанавливает специально в убитом состоянии. То есть все вошедшие в них нити мгновенно возвращаются с exception. И попытка повторно их использовать вызывает exception, который говорит, что знаешь, вот то, с чем ты пытаешься работать, этот пограничный объект относится к предыдущей инкарнации операционки. Ты поспал, нас уже убивали и возродили, давай снова создавай новый доступ. То есть в этом месте драйвер, если он правильно написан, он будет вынужден угробить все старые пограничные объекты и создать новые. То есть снова обратиться к операционной системе, снова получить доступ к хардверу и, естественно, вследствие этого, реинициализировать этот хардвер. Ну, скажем, например, для драйвера экрана это будет означать, что он картинку, которая была у вас на экране, снова отрисует. Понятно, да? То есть вы вот систему убили, она шлепнула вас, включили ее снова. Драйвер сообщили о том, что настала смерть операционки, он об этом узнает, снова получает доступ к железу и снова заново отрисовывает то, что у вас было на экране. Я курсор ставил какая-то буква, нажимался, когда система дропнула. Это в частности отвечает на еще один злой вопрос, который мне никто не задал, хотя не ожидал. А что будет, если вы вот эту вот вечную операционку грохнули, потом вынули из нее видеокарту, как вы поставили с ней спустили. Она ожила, а жила в совершенно другом мире. У нее уже хардвер был. Вот заодно это вот ответ и на тот вопрос тоже. В этой ситуации понятно, что старый драйвер вынужден будет самозастрелиться, и новый драйвер должен будет каким-то образом поразить. Еще момент. Вот это, кстати, по моменту, связанному с Windows. Почему Windows иногда плохо встает с кибернетом? Потому что человек, который старше написал драйвер, на самом деле не ошибся, не подумал, неправильно использовал доступ к операционной системе. И после восстановления кибернета неправильно отработал процедуру. Но доступ к хардверу, то он имеет все равно. Он же драйвер. Да? Средств защиты системы от него нет. Он полез к железу, которое считал своим, железо уже не его, либо в другом состоянии, и уронил вам систему. В фантоме это невозможно, потому что любой драйвер, который запустился после восстановления, лишается доступа к железу. Он должен его заново получить. Кстати, это же, вообще говоря, влияет на эффективность написания драйверов и на качество ядра. Я общался с мужиком, который в Microsoft занимается выпуском патчей. Вот у человека работа, на самом деле, конечно, фантастическая. Она интересна, с одной стороны, с другой стороны, жутко злобная. Потому что он живет в ситуации, когда, там, знаешь, зачастую исходников уже нету чего-то, а в некоторых ситуациях мы, там, скажем, вынуждены делать патчи системы, которые для определенных программ ошибку исправляют, а для определенных, детектируя их присутствие, ее оставляют, да, то есть там страшная война. Ну и в частности, вот он мне рассказывал про ситуацию, которая вроде бы недопустима, но она по факту существует. В современных ситуациях, системах с плаг-н-плеем, да, современными ресурсами, строго говоря, драйвера не имеют права сами решать, каков адрес, какое прерывание, какой, скажем, BGP там, номер у железа, который не работает. Они обязаны всегда общаться с ядром и получать от него подтверждение, что вот да, вот это железо, оно находится по этому адресу, прерывание такое, когда там подобное. Так вот, некоторые кто-то этого не делают. Просто не делают, пытаются обращаться по там, адресам, которые сам считает нужным. Отсюда проблема. У Microsoft есть специальное подразделение, которое, когда у вас что-то падает, вы знаете, да, Windows сообщает Microsoft, что у нее грохнулось, ну, если разрешили. Вот есть анализ такой самой вот статистики, выясняется, что 80% падений операционной системы это чужие драйвера, написанные вот таким вот способом. Поэтому вот переход на такую микроядерность и ограничение драйверов в правах, ну, вот в теории можно вот вместе отнести еще 80% от проблем, связанных с падением операционной системы. Был вопрос про то, что делать, если вы написали программу, написали ее коряво, а программа работает вечно, ответ на самом деле простой. Вообще, на самом деле, это тоже вопрос, которого я ждал, которого не задал. Ну, хорошо, я сижу, пишу в ордок, черт, вот просто вот сегодня звезда экрана, да? Пишу документ. Ну, в текущей ситуации я что делаю? Я продаю, я пришел этот документ, раз это основан, допустим, вот под новым именем. 01, 02, 03, 04, да? Четвертый объект. Не то же самое. На самом деле, если у вас нет записи в файл, то это же не мешает нам ввести понятие клонирования объекта. Есть объект, который называется «Лордовый документ». Ну, хорошо, мы его поправили, нажали кнопочку, сделали новую копию. И пошли дальше править новую копию. Старая копия где-то там сохранилась. Но вообще, на самом деле, это то место, которое надо для работы. По идее, это не ваша задача. По идее, сохранение старых копий объектов – это задача операционной системы. И в случае, если мы переходим к объектной модели, ее тоже очень легко реализовать. А на самом деле, это не сложно, честно сказать. Было желание, но здесь совсем просто. Можно копировать. В случае, если вы написали программу с ошибкой, то что означает программа работает вечно? На самом деле, ситуация немножко другая. Программа вообще не работает. Понятия нет. Понятие программы нет. Есть понятие объект, есть понятие методы объекта. Методы запускаются. Запускаются никогда. Ну, возьмем опять тот же самый программный документ. Грубо говоря, у него всего три метода. Ну, я утрирую, да, примерно три. Один метод – это показать фрагмент его на экране, визуализировать его. Второй метод – это его напечатать, а третий метод – его для этого модифицировать. Ну, то есть, где-то там, где он говорит, добавить и что, какое-то изменение сделать. За пределами этих трех методов, которые, вообще говоря, запускаются только по факту необходимости, и дом не работает, он просто валяется где-то там, сохраняет. Вот и все. Он вызывает, на самом деле, мне кажется, что общую идею я донес.
У меня вопрос. Ты вот постоянно говоришь, и все примеры, которые ты приводишь, да, они вот из
Бордового.
Ну, в основном, да, они в основном из Лернера, да. Ну скажи мне, пожалуйста, ты же живешь в современном мире, да? И объясни мне, вот это все красиво, это все замечательно. Но зачем вот это все для того, чтобы запустить Firefox? Супер. Ну я ответил, я
ответил. Это вопрос
ответь мне.
Это вопрос, я же готовился. Вот это к его вот. На самом деле, я подноготно пишу, да. Джентльмен спрашивает, какого хрена? На самом деле сегодняшняя жизнь пользователя вся происходит в браузере, а операционная система это всего лишь инструмент для запуска этого браузера. Таковая она нафиг уже не сдалась, и ты только браузер запускаешь, все остальное вообще говорить не нужно. Правда?
Ну, на данном этапе
правильно
нет, но эволюционирует в эту сторону.
Я правильно понял?
Да, да.
Я согласен, я в общем даже не это сам. Но ведь на самом деле ты в этом месте что спрашиваешь? Ты говоришь, мужики, у вас тут была жуткая старая телега, мы на нее сверху принятили вот этот вот 140-й Мерседес с тонированными стеклами. А вы всю телегу пытаетесь чинить, а у нас уже сверху Мерседес стоит.
Не-не-не-не-не-не-не. Она уже
кривая. Это же не
по-другому
скажу. Ты говоришь, что на сегодня основными инструментами являются не инструменты, зашитые операционной системой, а инструменты, зашитые браузером. Но это же то же самое. Это же не принципиально.
Машину уже сделать, ехать не надо.
Да нет, надо на самом деле. На самом деле надо, потому что все эти задачи никуда не делись, они остались. Часть задач, я даже скажу по-другому. На самом деле, что ты говоришь? Ты говоришь, операционки настолько оборзели и перестали развиваться, что браузеры начали захватывать часть мира, которая им отведена. То есть реализовывать часть сервисов, которые по жизни должны быть операционными. И это правда. Так и происходит. Я больше того скажу, на самом деле, только JavaScript все будет в браузере. Это объектная операционная система стала всегда браузера. Но это некоторая затычка, которая вызвана тем, что операционка хреновая. Если в этом и проблема все равно существует. Все те же проблемы существуют только теперь внутри браузера. Хотя там часть они решены. Знаешь, как они существуют? А теперь нужно из браузера вылезти в саму операционку. Нужно. Техническая проблема. Нам нужно там видео из нее показать, добраться до микрофона, да, и вылезают в этом месте какие-то тоже странные преточки в виде флеш-плеера, который почему-то спрашивает у клиента, а можно я полезу в микрофон? Или там на видеокамеру. Это задача операционная. А из-за ее убогости и кривости ее сегодня вынужденно решает флеш-плеер. Бардак. Да, нужно решать. Ну, как бы, в этом месте нужно системное решение.
У меня вопрос такой. Я в плане операционной системы не могу понять, как планировщик задач будет работать.
Ничего существенно отличного от современных операционных систем в этом месте я потребности не вижу. Потому что единственное отличие заключается вот в чем. Современные операционные есть процессы, которые. Что это сука процесс? Процесс это странная коробка, в которой нити лежат. Ну и общее адресное пространство. Адресное пространство отдельно не нужно, поэтому остаются, все говоря, свободно живущие самостоятельные нити, которые планируются со стандартным образом. К этому, наверное, добавить стандартные проблемы, связанные с выделением ресурсов между пользователями, но они, опять же, решаются примерно так же, как они решаются в жизни. В этом месте квоты на процессорное время и довольно типичное регулирование процессорного времени. Ответят?
Да.
А продолжаем?
А вот, собственно, меня все не дает покоя отсутствие сериализации. Да? То есть, так или иначе, в принципе, между разными объектами начинаем разделять какую-то память, да, если нет сериализации.
Нет, мы даже хуже, мы вообще говорим, что память разделяем между всеми. Вот существует вот память. Вот она, большая память, наполненная объектами. Вот, но при этом, ты понимаешь, да, не к каждому из этих объектов у меня есть доступ. Да. А если он позволяет мне доступ, то ну хорошо, если что-то там.
Вот что такое позволяет доступ?
Позволяет доступ.
Полям,
отвечаю, отвечаю. Нет. Позволяет доступ, это дает мне свой адрес. Где вы живете?
Хорошо, дает адрес. Что я могу делать с этим адресом?
Ты по этому адресу можешь обращаться к методам этого рейтинга.
Только с методом?
Да.
Параметры методов копируют.
Параметры методов при этом что ты называешь под копированием.
А обычные передаю вот строчку, она в чем адресом бросается?
Строчка, с другой строчкой. Строчка это объект. Ты отдаешь поинтер на объект с такой. Отмазался, да? Извините, пожалуйста, я в этом месте, можно я задам себе сам свой вопрос, да? Тут кто-то вырастает другая ситуация. Вот, все, вот это вот все здорово с объектами, пока мы начинаем, пока мы занимаемся с вами написанием борда. Потому что мы уже только тех средств управления памятью, которые существуют для определенных приложений. Задача следующая, это сделать из этого некоторое цельное ядро, оно сейчас мы не занимаемся, но, к сожалению, все требует довольно больших ресурсов и денег, поэтому мы занимаемся спецкурсом, который можем себе позволить. И на сегодня мы планируем сделать релиз, который будет работать под интервизионным сервисом. С тем, чтобы избежать затрат на написание совсем уж хардверных драйверов, как в общем, на самом деле, будет не потребоваться. Еще? Да нет, вы знаете, в этом плане я вас отлично понимаю, конечно, все это в известной степени утопично, с одной стороны, да? А с другой стороны, ну как?
Опять
же далеко развлекаться надо.
Я думаю, все в браузере разведение.
Чтобы это все случилось, живая система, нужно очень-очень-очень много усилий, нужны вложения, нужны потребности. С одной стороны. С другой стороны, вообще говоря, жизнь не облегчилась, если, скажем, лет 10 назад ответа у меня на что-то вообще не было, вот совсем, да, то есть, идти стреляться, до свидания, когда мы просили штуку, ну и сиди, да? Сегодня ситуация опять же легче. Но вот я вас попросил, сегодня процессор преимущественно находится до хрена, что совершенно элементарно запустить операционку на гипервизоре.
А запущенная на гипервизоре, у нее будет возможность после отключения питания спокойно продолжить работу?
Да, конечно. Отказывается. Мне в этом месте не принципиально, кто передает процессор, мне научиться. В этом месте все спецы сохраняются. Вы знаете, вот, я с одной стороны с вами соглашусь, с другой стороны не соглашусь. Ну, есть две разные стороны. То, что вы замучили, может окончить, да? Ну, пока я запросил, вы вообще, да, хорошо. Вот прикладная, вот жизнь в рамках прикладных дел, да, то есть бестопная жизнь, с ней все более-менее понятно. Там, вообще говоря, на самом деле, процессоров мощности достаточно, кроме того, я имею наглость утверждать, что эта концепция, о которой я говорю, она в силу того, что она избавит программиста от массы работы и программы от массы ненужного кода, она позволит делать более эффективные программы. Вот, вы понимаете, да, сокращается очень небольшое количество лишних взаимодействий, и мне кажется, что это будет сильно на пользу. Я приведу пример.
На пользу
производительности. Это, кстати, правильное на самом деле утверждение, но на него есть простой ответ. Дело вот в чем. Там есть баланс. Чем больше надежности вы хотите, тем меньше вы будете иметь производительность. Если вы хотите, чтобы в случае, если рубильник выключен, восстановление случилось на всего лишь 2 секунды до момента выключения, да, ну, вот время через которую система перезахраняется равно 2 секундам, то она только и будет делать, что будет перезахраняться. То есть будет довольно большое потребление процессорного времени, действительно будет выводом на перезахранение. Если он скажет, что это 15 секунд, то ситуация в 7 раз лучше, грубо говоря. Я кривая, на самом деле, не в 7, но не принципиально. Да? Если вы говорите, что черт, я пусть час, сказать, час работы не потеряет, ситуация еще лучше становится. Если сделать небольшие модификации в квартире, то можно и часто сохранить.
Да. А вот по производительности, кстати, вот есть, например, у нас объекты мелкогранулярные, да, то есть пока это объект, да, и мы друг от друга пытаемся по памяти защищать, то есть каждый вызов мелкого метода это пересечение контекста.
Нет.
Просто шапа.
Нет. Как раз ты так и говорил, я хотел про это отдельно поговорить. Дело-то в том, что как раз потом единственная на сегодня известная мне идеология, которая вообще совсем не требует переключения контекста. Полностью. Все, это живет, это вот, кстати, это был ответ на вопрос про сервисные применения. На самом деле, я так считаю, что вопрос про сервисные применения сложный для операционной системы, потому что с ней многое понятно на прикладном уровне, а на серверном. Но давайте будем честными, если нам нужно всего лишь просто отдавать в сокет данные из там, файла, из объекта, не важно откуда, там выстрелять. Все это шушек нужно, да, там, поставил несчастный там Linux с минимальным ядром, поставил на него там 3-4 исполнения файла, и вообще говоря, по полицию, я не спрашиваю самой скорости. Да. И да, и нет, это так и не так. Здесь есть моментов два. Первое, это контекст-свитчи. Linux не может работать без контекст-свитчей. Фантом может. Это на вот на уровне
даже какой-то работы уже
переключить. Нет. Смотрите, объясню, кто такой контекст-свитч. Контекст-свитч имеется в виду вот что. Когда вы переключаетесь с процесса на процесс, происходит разные количества, разные вещи. Первое, вы сохраняете регистр этого процесса и восстанавливаете другое. Но это фигня, потому что тут был регистр, на 15 регистров, но беда в другом. В этом месте перегружается то, что называется CR3. Что значит CR3? Это вызывает несколько жутких неприятностей для машины. Это вызывает, во-первых, у вас в месте начинаем сбрасываться на сайт, да? Грубо говоря, вот это переключение контекста, которое связано с трансляцией дисков, оно для процессора, ну это все равно, что вот человек бежит, вот бегу на дистанции, и вдруг его, блин, спать положили на 15 минут, а потом дальше бежал, да? Совершенно смертельная ситуация. То есть он просто вырос из колеи абсолютно. Вот этого не происходит. С точки зрения серверных приложений, это ну, довольно существенная ценность. Если при этом учитывать то, что мы не теряем надежности, то ну, мой момент довольно приятный. К сожалению, я понимаю, я, честно говоря, сам не могу сказать, насколько вот, как положить на это дело некоторые серверные приложения, померить его, погонять, мне очень интересно. Вопрос?
Можно вопрос от идиота, а как у этой операционной системы будет с многими ядрами процессора? Она это легко воспримет или у нее тоже будет проблема?
Ядерный процесс? Многоядерный процесс? Да, вообще говоря, я не вижу в этом месте никаких новых проблем, различных от тех, которые сегодня уже существуют. Но опять же, в этом месте очень хороший ответ, который находится в рамках Ява. На сегодня, если вы заметили, да, вот, Ява на самом деле довольно нетривиально относится к реальному SMP. Для того, чтобы явская программа правильно работала на SMP, то есть на реально параллельно работающих процессорах, нужно предпринимать некоторые усилия. Ну, там нужно синхронизироваться на клик, да, и границы синхронизации одновременно означают границу синхронизации по состоянию данных. То есть, на самом деле, если напишите явскую программу, прогоните по ней, напишите метод, да, в котором есть переменная, доступная двум тредам. И два треда, пройдя по ней параллельно, к этой переменной обратятся. Нет гарантии, что без специальных усилий программиста переменная будет когерентна. То же самое здесь.
Просто сейчас проблема всех производителей. процессоров, это то, что они научились делать многоядерные процессоры, но никто не умеет
программировать.
Если появится операционная система, то это очень важно будет. Она, то есть, либо она в принципе будет использовать только один процессор,
Здесь нет никакой разницы. Сегодня, то есть, хуже ситуация становится совершенно точно.
Да.
А когда
объекты,
которые уже просто лично с самого начала, то кажется,
гораздо проще.
Ну, по нашему мнению, я считаю, что это немножко лучше. Ну, да, проще. Не повторишь, что это вместе, когда нашел. Я, на самом деле, мне лично интересен другой момент, который у меня не доходит, пока не ручные мозги, да? А вот существуют такие архитектуры, которые тут не SMP, а то, что называется NUMA, да? Знаете, нет? Non-Uniform Memory Access. Это когда многопроцессорная машина встроена следующим образом. У нее типичная совершенно машина, 4 отдельных процессора, у которых 4 блока памяти, которые к ним привязаны. При этом память доступна не до всех процессоров, но из ближнего быстрее. Вот такие вот архитектуры, они очень интересны как раз для систем с вот живущими массами объектов. Потому что здесь возникает возможность какая? Можно мигрировать объекты в сторону их кода. То есть если код объекта живет здесь, то давайте его сам положим тут тоже сюда же. В этом месте работа на неуниформных на таких машинах, она может оказаться эффективной в этой системе, да, с планарными приложениями сложнее, потому что их скрывать на объекты не получается. Если вы взяли тот же самый важный, вы не можете растащить его по разным кускам памяти силами операционной системы. Фантами вы можете это сделать. Это отдельно интересно. Почему? Потому что у SMP вообще говоря есть известный предел. Но он связан с тем, что шин тоже не единый, чем больше я ставлю на нее сторону, больше начинаются проблемы, связанные с арбитражем, проблемы, связанные с градиентностью кэшей, проблемы, связанных вот с, собственно, там возникают новые идеи с многослойными шинами, но у всего этого есть некоторые пределы. Понятно, что где-то вот в ближайшем будущем мы будем выходить на архитектуру, которая сегодня так красиво придется развиваться на какие-то там отдельные, плохо связанные процессора. И к этому фантом в известной степени более готов, чем вот эти традиционные операционные.
Есть шанс, что Java запустится на фантоме, хотя бы не байтку чисто, а перекомпилировать?
Я понял, мне самому интересно. Если честно. Да, нет, шанс есть, конечно, безусловно. В принципе, можно подумать, конечно, то, что насчет того, чтобы байткод запустить, потому что я объясню, почему. Я на самом деле много людей спрашивали меня вообще, какого черта? Зачем делать в этом месте новую виртуальную машину, новый байткод, новый язык программирования? Может взять Java и спокойно это запустить. Я не стал делать совершенно сознательно, вот для чего. Не хотелось на старте сразу обновить концепцию. Хотелось сделать ее в чистом виде, не связывая с какой необходимости совместимости. Да, вот, видите, я совершенно сознательно забил на совместимость с C разными языками, да, их там без шансов. Сишник вот в фантоме, в общем, запустить нельзя, скажем так, напрямую. Да? Вот. Java можно, но скорее всего с кросс-компиляцией. Специальный байткод. C-шарфовский, там, unsafe, придется отдельным образом обрабатывать. То есть, на самом деле, по совместимости проблема очень большая. И я даже не пытался с ним бороться.
Да, то
есть, для десктопов она не идет, для тренировок? Нет, для десктопов она идет. Нет, вопрос правильный. Жизнь нужно начать сначала. Жизнь нужно начинать сначала, все так и есть. А с другой стороны, посмотрите на реальную ситуацию. С C++ кода в Legacy осталось не так уж и много. Много ясного кода, раз, и много кода на, будете смеяться, JavaScript, Visual Basic, каких-то еще.
Потому что много программистов, которые творят?
Нет, это тоже правда, с одной стороны. А с другой стороны, посмотрите, вот если грубо брать направление, да, то, что называется enterprise код, то есть код, который пишется для сервер-сайда и для там, грубо говоря, для банка, да, это Java. В основном. Java, C-Sharp. То, что там условно мы называем вот веб-код, да, это Ну, смотри, зоопарк это какое-то количество Java, какое-то количество там PHP, Perl и таких скриптовых языков. То есть все эти языки очень легко импортируются. Более того, посмотрите на ситуацию, где сегодня очень четко происходит вот процесс всасывания языков в рантайм среды Java и C-Sharp. На самом деле. А вот эти же Microsoft молодцы с их движением в сторону сингулярности. Если вот вместе подложить C-Sharp и рантайм платформу под популярные языки, то они там сосутся. И в этом месте появляется очень четкий вектор движения в сторону новых операционных Microsoft. Этим же инструментом можно воспользоваться и здесь. Вопрос заключается только в том, чтобы переложить существующие популярные языки, а они в массе своей интерпретируемые или, как там та же Java C-Sharp, рантайм компилируемые, да, на новый байткод. Это реалистично. Что реалистично? Если посмотреть на, как назывался проект, по которому Линус участвовал в процессе, трансляция, да? Вы знаете, был сюда, да? Там была полная бинарная трансляция x86 кода, но некоторые код этого процесса. Ну, перекрос последний, да, так он вроде как не очень там ошел, но тем не менее. Да, серьезно? Спасибо. Так что.
Кто видел Эльбрус? Есть такие. Кого?
Эльбрус, Эльбрус 2.
Это, кстати, потому что у них еще физический процесс, там, сколько-то там, 90 нанометров, ну, будет очень толстый.
А если было бы 45, чтобы это было
90? Будет быстрее.
Там все программисты купили бы.
Ну да, если типа больше нет, то можно было бы. Знаете, по какой причине? По той причине, что у меня сейчас сороковник, и я уже пережил дискуссию C++ против C, а до этого дискуссию C против ассемблера. Вы знаете, они мне уже обрыгли уже. Вот это вот, блин, боже, как же мы будем писать на C, он на целые 15% тормознее, чем ассемблер. Господи, как же мы будем писать на C++, и он, это все фигня, извините, пожалуйста, C++ как языка не существует. На сегодня существует три языка программирования. Это Java, это универсальный язык, на котором делается все, что там, за пределами Windows и low-end рынка веб-разработки. Это C-Sharp, на котором делается все, что живет вот в среде Windows, да? И это PHP, на котором пишет все остальное.
Да?
Хорошо. Мужики, но он не тратит свое время, честно, чтобы это происходило. Он просто займет. Честно, скажу на личность. Забудьте про него. Я начал писать на C в 1984 году. Поверьте, я очень хорошо знаю этот язык, поверьте, я о нем охрененно пишу. Забудьте про него и тратьте свою жизнь время. Да. Ассемблер до сих пор существует. Я полгода назад написал программу на ассемблер. Хотел посмотреть, как работает вот такой вот мультипроцессор от 8 ногах. У него там для него секвенатора нету, пришла на ассемблер. Ну, не серьезно.
Да, на чем пишется?
Ну, ради бога. Да нет, вставки можно. Пожалуйста. Да и по имени правильно, по имени, чем угодно. Просто я когда вот в Яндексе еще работал, у меня получилось поехать на конференцию, которую Microsoft в Париже устраивал, там была разработческая конференция, где был разработчик, кстати говоря, и джавских, и сишавских, там, ну, в общем, разные были направления, в смысле, ведовые и что-то были направления. Я когда приехал, ну и там вот конференция или кулуар, потом там за обедом все разговаривают, а ты из России, господи, ты как там у вас, что там у вас, опишите на чем. Тогда Яндекс был сделан, я вот как раз запускал джавскую разработку, да, а до этого существовал сам ПХПшный C-Sharp и C++. Ну, я говорю, ну вот, типа, сложные места там. Основная поисковая часть на плюсе, а остальное на ПХП. Они говорят, очень дорогие. И вот взгляд, который я испытал, был, ну как сказать, ну не плачь, мальчик, башка не квадрат. Как-то так, да? После этого я потратил некоторое время своей жизни на... Ну, у меня очень спросила своя компания, которая занимается разработкой софта. И, знаете, для меня вот понятие стоимости строки кода, я его очень хорошо знаю вот на шкуре на своей, да? Потому что если он дорогой, то я... задницы, грубо говоря, если он дешевый, то я буду прибыль. Так вот, стоимость разработки на C++ это раз, наверное, в 5 больше, чем на Яве. При этом проблема даже не в этом. И это даже больше проблема. Беда даже не в стоимости разработки на C, а в предсказуемости времени разработки на C. Потому что, ну, грубо говоря, там, проблемы, которые связаны с C, они таковы, что ты, имея программистов любого класса, ну я вот, о себе хорошего мнения, скажем честно, да, и то, в общем, есть большие проблемы местами, любого класса ты не можешь точно сказать, ну, точно, даже примерно сказать, сколько тебе потребуется времени на отлов вот этого бага, связанного с, ну, все же знают, на C писал, да, главный баг на C, сбежал показать. И бери, и ищи, и до свидания. Ну, честно говоря, да, особенно бывает, это вообще очень круто. Ну, скажем, как здесь, если честно.
Ну, стоимость разработки есть еще стоимость эксплуатации.
Да, у нас, например,
наша математика работает, значит, потребляя 1,5 мегаватта электричества.
Да, да, есть такая проблема.
Если писать на Java, будет 2 мегаватта, это лишний полмегаватта.
Да нет, ну 2, конечно, не будет, на самом деле. Будет 1,150, на самом деле, примерно так, ну, грубо говоря. Но такая проблема есть, да. Но, опять же, давайте вернемся к критериям, да, если я могу там... Черт, не хочу это время, но вернемся к критериям. Если у вас в этом месте, когда я спрашиваю, о чем надо вообще прописать, я отвечаю одну простую вещь. Ребят, понятно такое. Писать надо на Java, если у вас нет четкого понятного ответа, почему нет. Все, точка. Если вы говорите, что вот есть вычисление, которое говорят, что вот, вот получается так, на этом так, на это дешевле, ну, отлично, молодцы. Просто это должно быть дефолт. Да? Сегодняшний дефолт, если вы не живете в мире Windows, это же. Если в Windows, то понятно, что все.
А потом
на
компании.
А потом... Фантом планируется писать на языке под названием Фантом. Это довольно Java-подобный язык. Он достаточно... У меня не было задачи в этом месте сделать уникальный язык. Была задача сделать язык, который... хорошо ложится на концепцию байткод, он недалеко, очень недалеко ушел от Java и по синтаксису, и концептуально. Ядро, то есть вот то, что нельзя написать вот на этом языке, да, первый есть призматом делится как на то, что я называю подземелье, подземелье, да, на самом деле это вот либо ядро и сама система. То, что нельзя написать на этом языке, пишется на более того, на численности. На самом деле ситуация еще смешнее, я написал все это, вот то, что было написано в самом плюсе, прогнал тесты, отработал, и сейчас оно обратно переписано на частицы, потому что очень не хочется полностью писать ядро, очень хочется вот вместе вот, ядра использовать чужие наработки, да, их много, они существуют, и они, к сожалению, плохо с плюс-плюсом совместимы. Поэтому в некоторый момент это было, кстати, очень смешной, интересный экспириенс. Я сделал свою же плюс-плюсную программу. Так, ну так, нормально плюс-плюс с темплейтами, вот так, с хорошим наследованием. Кредит, да, и перегнал ее на вот, чистый C. Я вам скажу, не от плюс-плюс, в общем, боролся там, в хорошем материале. А на чистом C, там, да, это, ну, там, все равно, что после университета, с
титулами.
Так что нет, но на самом деле Сишный код почти весь уже написан, его там очень мало. Ну, то есть очень мало. Это, собственно, виртуальная машина, да? Компилятор языка, естественно, написан на Java, естественно, придется переписывать на сам язык. Ну, я не думаю, что большая проблема.
Зачем ее переписывать?
А?
А чтобы компилировать?
Ну, чтобы компилировать из нее, хотя это вообще не обязательно, можно жить на какой-то единственной компиляции. Там еще интересно, вообще, там очень интересные вещи мы посмотрели в другом месте, например, возникает вопрос, как там, стартовый, понятно, да? Операционная система, которая живет вечно, с ней некоторые беда. Она живет вечно, поэтому при загрузке, что он делает загрузку, она поднимает свое вчерашнее состояние с вечерним. А если его нет, а вот ты ее только что скомпилировал, написал, на самом деле. Запустить основной главный объект, конечно, откуда взять его. А откуда, а дальше что он будет делать? Ну, на самом деле, это понятно, да? Это главный объект, который сегодня существует, существует некоторый класс, который ядро умеет само создать внутри себя. Вырыть из себя вот некоторый первичный класс, который запускается в рамках первичного треда, и которому дается в качестве одного из методов, берет внешний мир. То есть способ потянуть какой-то непонятный для самого фантома внешний мир и извлечь из него внешний класс. То есть буквально подходит, который в теории должен уметь подниматься откуда-то. Кстати, между прочим, еще одна смешная, еще одна смешнейшая свойство фантома, которое лично мне очень нравится. Я очень надеюсь, когда будет первое ядро, посмотреть, как будет происходить. Дело в том, что фантом это единственная сегодня система, которая может начать работу секунд через 8 минут после начала инсталляции. Понимаете, да? Инсталляция. В чем заключается инсталляция фантома? Как ее можно реализовать, и это очень дешево и легко. Давайте сделаем компакт-диск, да, который хранит на себе снапшот, естественно. То есть фотографию работающей системы. Система, которая работала, у нее такое состояние, когда не запущено, значит, окошечко, давайте введем настройки сетевой карточки, да? В этот момент мы ее... Вот у нас есть диск, на котором лежат 4 гига, пусть 4 гига адресного пространства. Вот мы вас сунули в дисковод. Дело в том, что мы не обязаны ждать, пока эта вся фигня скопируется и не чистит. Дело в том, что пейджинговый механизм можно сделать таким образом, и, кстати, вот, скажем, в Unix такая реализация уже существует, что читать он будет с DVD, а писать там будет и не чистит. В этом месте, в самый момент, когда вот сыграем диск и поднимается ядро, то дает нам полностью работоспособную операционную систему. Просто пока мы с ней работаем, она параллельно делает копирование страничек на диск. И туда, естественно, потребуется все это время для копирования своего этого диска, но все это время система полностью работоспособна. Причем полностью, без всяких купюр, ограничений. Не может не радовать.
Я извиняюсь, если что-то интересное, и подробно собирают, у нас должен начать фотопорт другой, все поверхность, плакать.
Джентльмены, я вот всем остался и дожил до этого момента, и я вам благодарю. Спасибо большое. Интересно.